Всем привет, это 88-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про параллелизм и конкурентность. Как параллелизм может быть неконкурентным. А еще мы поговорили про важность понимания работы IO-устройств для написания эффективных приложений. Приятного прослушивания!
Недавно я, Артем, прочитал интересную такую историю. Угу. Кена Томпсона как-то спросили, если бы вы делали Unix-систему заново, что бы вы сделали по-другому? И он ответил, я бы create писал бы с буквой i на конце. Есть системный вызов create, в Unix, в Linux, и он там, например, создает файл в файловой системе. В Unix он без буквы E на конце. И это выглядит для англоязычных программистов как немного странно.
А ты имеешь в виду, он заканчивается буквой T?
Да, он на T заканчивается.
Ну окей.
Ну вот в Golang, например, когда ты хочешь открыть файл, и если этого файла не существует, ты бы его хотел создать, то в этом случае функции OpenFile ты должен передать там определенные флаги.
Да.
Вот если посмотреть, я не знаю, с какой версии это изменилось, но в каких-то версиях Golang этот флаг был такой же, как и в Unix. То
ты есть, имеешь в виду без...
Без символа
буквы и на конце.
Да, да.
А какая была причина, я не знаю, кто-то попытался объяснить?
Я прочитал переписку. Появился один такой инициативный и очень активный программист, который знал про вот это высказывание Кена Томпсона. И он сделал такое предложение. А давайте переименуем. Вот у нас сделано сейчас так, как везде сделано. Там в C, в Unix, там, в Linux вот этот флаг называется. А давайте вот сделаем по-другому, так, чтобы это было читабельно, исправим вот эту досадную ошибку, о которой даже упомянул Кен Томпсон. Там было довольно интересное обсуждение. Ему возразил другой программист, который делал ревью этого предложения. И он ему говорил, что ну это же типа ничего такого нового не привносит, зачем там вносить изменения. Мне интересно, вот если бы ты решал вносить это изменение или нет, ты бы оставил как было, как в C, например, либо переименовал?
Слушай, если это действительно какая-то серьезная проблема, и новоиспеченные программисты часто задают тебе один и тот же вопрос, то, возможно, я, по крайней мере, сделал бы какой-нибудь алиас. Ну, типа, ту функцию старую я бы сделал deprecated, не рекомендованный к использованию, а новую функцию назвал бы по-человечески. И через 10 лет, когда уже более-менее там практически все программное обеспечение, или через 20 лет, наверное, я бы все-таки, наверное, удалил. Опять же, если это была бы какая-то проблема.
Получается, ты выбираешь между двумя вариантами. Либо быть консистентным, то есть у тебя на Golang, по сути, это рэпер, да? То есть есть вот то, что ты пишешь на Golang, а на самом деле используются какие-то C-шные флаги. То есть у тебя есть вариант, либо я делаю так же, как на C, потому что у меня рэпер, а вот источник истины, можно сказать, источники, это там именуется тот же самый флаг иначе. Либо ты пытаешься менять, вводить какие-то новые нейминг, новые там названия. Может быть, они немного отличаются, но тем не менее, это об этом программисту, который пишет и на C, и на Golang, ему придется тогда помнить, что вот на C флаг этот именуется так, а на Golang может быть немного иначе. То есть это добавляет какую-то, знаешь, когнитивную такую дополнительную нагрузку.
Я посмотрел, кстати, в исходниках, и здесь действительно указано, что O create, вот это константа, он же флаг, она является алиасом для сискола о create без if на конце. Так, а почему то изначально этот флаг так назвали? То есть это что, сократили одну букву?
Потому что очень дорогая оперативная память, и они
чтобы
на всем экономили,
даже, меньше, да?
Даже на нейминге они старались использовать очень короткие имена. Сейчас это вообще не проблема. Но вот тогда, да, тогда были популярны очень короткие имена.
Ну, это, наверное, следующий шаг. Ты там, когда пишешь условно на ассемблере, а потом переходишь на C, и тебе кажется каким-то расточительством создавать какие-то длинные идентификаторы, типа там переменные, константы.
Я вот в этом обсуждении, между прочим, я заметил, что тот программист, который был инициатором этого обсуждения, мне показалось, может быть, я не прав, но мне показалось, что это, знаешь, такая ситуация, когда человек очень увлечен какой-то своей идеей, ему просто нравится, вот ему хочется так сделать, ну, просто потому, что ему само решение кажется привлекательным. При этом в этом обсуждении он совершенно не доказывал свою позицию. Он не говорил, например, что мы разрабатываем язык программирования для других разработчиков, и это изменение упростит им жизнь потому-то и потому-то. То есть у него аргументация была совсем другая. Он говорил, скорее, знаешь, апеллировал к авторитету, то, что вот Кен Томпсон так сказал, поэтому так надо сделать. То, что это прогресс, то есть это более такой правильный нейминг.
Угу.
Поэтому мне показалось немного сомнительным, что вообще стоило это делать. Ну, это такая мелочь, такая небольшая история, но вот она особо ничего не меняет, можно и так, и сяк писать.
Ну, в конце концов, ты, если прям сильно тебе мешает такое название, ты можешь в своем проекте создать алиас этой константы.
Да-да. Ну, я сомневаюсь, что это кому-то там сильно мешает. Я думаю, программисты бы и так бы...
Ты там особо, ты быстренько от этого низкого уровня изолировался и абстрагировался там от работы с файлами. И у тебя просто какие-то высокоуровневые функции, и ты не паришься.
Потом еще одна интересная тема. Я размышлял о конкуренции и параллелизме. И вообще, я знаешь, о чем подумал? Если, например, вот есть такое утверждение, что конкуренция и параллелизм – это разные вещи. И если ты хочешь доказать, что это действительно разные, то тебе по-хорошему нужно привести 4 примера систем, где конкуренция и параллелизм сочетаются по-разному. Ну, например, самый такой простой пример – неконкурентная и непараллельная система. Это легко представить, да? То есть у нас одна всего лишь задача, все выполняется последовательно, текущая задача блокирует последующие задачи, и каждая последующая зависит от того, чтобы все предыдущие были выполнены.
Да, четко сформулировал, ну да.
Но знаешь, вот из всех этих 4 комбинаций конкуренции и параллелизма есть одна комбинация такая, которая вызывает вопросы. Представь, система не конкурентная, но параллельная. Это как вообще?
Ну, очень просто. У тебя, например, два независимых потока обработки.
Так вот, конкуренция предполагает, что у тебя один. То есть ты имеешь дело с одной задачей.
Параллельность — это у тебя просто, например, два ядра, они независимо там друг от друга что-то выполняют, не пересекаясь.
Но если у тебя два потока, то это уже будет конкурентно, потому что ты имеешь дело с несколькими задачами. Конкуренция — это значит, ты выполняешь какую-то задачу последовательно. То есть у тебя... Я бы так сказал, что конкуренция — это когда мы имеем дело с несколькими задачами, когда начало и завершение какой-либо задачи, они пересекаются с началом и завершением другой задачи.
Ну, на одних и тех же ресурсах. То есть я бы, знаешь, еще проще сказал, что конкуренция — это когда тебе вынужденно приходится разделять ресурсы одни и те же между разными задачами. Это будет корректно, как ты думаешь?
Нет, я бы сказал иначе. Мне кажется, корректно — это значит, это когда мы не разделяем ресурсы, между разными задачами. А когда мы... Concurrency — это вообще не про ресурсы. Вот параллелизм — это скорее про ресурсы, про то, как выполняется код, про исполнение. А concurrency — это про такой, немного такой, более высокоуровневый дизайн. Это про то, что мы имеем дело с несколькими задачами. Это когда у тебя, например, есть несколько задач, а ты между ними можешь переключаться, возвращаться к предыдущей задаче. Ну, то есть, вот если ты так организуешь, если так представишь свое приложение, ты можешь действительно свое приложение разбить как бы на несколько задач и постоянно между ними, например, переключаться между выполнением разных задач. Какие цели у этого? У этого самые разные цели, но обычно я согласен, что это какая-то оптимизация по использованию ресурсов для ускорения. Но самая главная тут идея — это то, что это скорее выполнение многих задач вот в таким интересным способом, когда пересекаются время их исполнения.
Ну да, но я просто рассматриваю, почему я так сказал про ресурсы, потому что я рассматриваю, что CPU time, время работы CPU, это тоже ресурс.
Угу.
Если с такой перспективы рассматривать, то есть время работы CPU, то я думаю, это валидное предположение, ну такое определение.
Ну вот мне очень, вот я сразу тогда отвечу на тот вопрос, который я задал. Как представить систему неконкурентную? Угу. Неконкурентная — это... Вот знаешь, еще я такую идею скажу, которая, может, тебе тоже понравится. Я это представляю как две системы классификации.
Угу.
Первый признак, по которому мы классифицируем все программы, это по тому, как они исполняются. И по этому признаку можно выделить два типа программ. Одни бывают параллельные, другие бывают serial, последовательные. Другой признак для классификации – это со сколькими мы как бы одновременно имеем дело с задачами. Имеем дело, ну, именно такой, более такой высокоуровневый взгляд. Mm-hmm. По этому признаку бывают конкурентные и sequential. Sequential, ну, тоже последовательный. Чуть по-русски переводится и serial последовательный, и sequential, но вот это разные слова. Когда мы говорим о том, что concurrency и параллелизм – это разные вещи, как я уже сказал, надо вот попытаться представить разные комбинации этих признаков и найти такую систему, например, которая может быть неконкурентной и при этом параллельной. Оказывается, я прочитал в книге, что есть такое понятие, как instruction level параллелизм. То есть ты отправляешь на CPU какую-либо инструкцию, на самом деле эта инструкция может разбиваться на несколько микроопераций. Например, у тебя инструкция, возьми там какие-то данные в памяти по такому-то адресу и сложи с каким-нибудь, с данными из какого-то другого регистра. На самом деле предполагается здесь несколько действий, и все эти действия, они будут декодированы, они будут определены, ну, как какие-то микрооперации, которые CPU, с которыми умеет работать. И вот эти микрооперации, они как раз могут выполняться параллельно, потому что за каждую микрооперацию там часто отвечает какой-то отдельный processing unit.
Угу.
Вот как раз пример с instruction level параллелизмом — это тот пример, когда у тебя программа не конкурентная, но при этом она параллельно исполняется. Опять же, когда мы про параллелизм говорим, мы говорим про железо, про CPU, как там все это выполняется. А когда мы говорим про конкурентность, это скорее про дизайн, как у нас вот мы диаграмму пишем. Вот обычно мы пишем вот эти диаграммы, да, у нас там прямоугольники, там ромбы, там ветвления. Вот это скорее про concurrency, либо про sequential программу.
А если на примерах, ну, то есть, в принципе, мне кажется, достаточно такая понятная тема, но вдруг я ошибаюсь, и никогда не бывает лишним там повторить еще раз. Скажем, если я на независимых двух машинах в кластере одной даю одну задачу, а другой даю другую задачу, и потом я результаты обеих этих задач мержу, то можно сказать, что эти задачи выполнялись параллельно, если это происходило в тот же самый момент времени?
Ну да, они выполнялись параллельно, потому что там есть разные CPU, которые одновременно выполняли вот эти твои задачи. Поэтому да, было параллельное исполнение.
А правильно. Если мы говорим, например, скажем, давай приведем такой же пример, но на одной машине,
угу.
То есть два процесса, и тебе нужно переключаться между этими процессами, но у тебя ресурс один. Как можно в этом смысле, можно ли сказать, что здесь нет параллелизма, но есть конкурентность? То есть, предположим, две программы, одно ядро, и происходит контекст-свитч регулярно. Имеется в виду переключение контекста с одного процесса на другой процесс.
С точки зрения операционной системы, это называется многозадачность. Это немного другой термин. Вообще в компьютер-сайенсе очень много таких немного похожих терминов. Они немного похожи друг на друга, но между ними есть как бы нюансы. И нету точных определений. Часто программисты именуют даже с ошибками, вот как мы про этот create обсуждали. То, что ты рассказываешь, когда разные абсолютно программы выполняются в операционной системе по-разному, это обычно называется многозадачность. Но ты можешь также и сказать, что это concurrency. То есть с точки зрения операционной системы, это вот мне лично кажется, что так как у тебя есть много разных задач, и ты переключаешься то с одной, то на другую, то можно сказать, что это concurrency. При этом здесь нет параллелизма, потому что они выполняются последовательно. Ты в каждый момент времени, исполнение их на железе, оно последовательное.
Ну и одновременно, если у тебя несколько ядер, то и у тебя программа написана таким образом, что она может утилизировать ресурсы одновременно нескольких ядер, то она может в какие-то моменты времени работать и параллельно.
Обычно про concurrency и параллелизм говорят, когда мы дизайним там наше приложение, и мы думаем, сделать его конкурентным или сделать его sequential. И мы также думаем, а как мы будем его исполнять? Как мы будем использовать ресурсы системы, которые у нас есть? Будем ли мы исполнять на одинаковых там ядрах, ну, на одинаковом ресурсе имеется в виду, на разных ядрах будем исполнять эту программу, либо на одном ядре будем ее выполнять. То есть вот в такой ситуации возникает выбор, и мы должны решить, как мы хотим сделать. Многозадачность и среда, в которой исполняется, и переключение, контекст-свитч, это, мне кажется, немножко про другое. Это про то, в какой среде у тебя будет выполняться твое приложение.
Окей. Я, в принципе, понял, то есть смотря с какой перспективы ты смотришь.
Да,
то есть если
да.
Ты залез в тапки операционной системы, то можно сказать, что операционная система — это такая большая программа, у которой есть какие-то подпрограммы, да, какие-то треды запускаются, ну, какие-то процессы. Они все работают на одной железке, между собой они делят ресурсы и стараются работать конкурентно. На более высоком уровне для пользователей, я думаю, это просто назвали многозадачность, чтобы пользователю не забивать голову какими-то сложными терминами. Что если ты обычной домохозяйке скажешь, там, какая-то конкурентная работа, там, программ, там, или что-то такое, наверное, это будет не так просто для запоминания и понимания концепции. Но многозадачность, кстати, неплохой перевод. Мне кажется, может быть, его и в принципе можно использовать для... как альтернатива concurrency. Что ты думаешь на этот счет?
Ну, он это устоявшийся термин, и это именно для операционных систем. Это все равно немного про другое. То есть мы разработчики, мы не разрабатываем с тобой операционные системы. Мы разрабатываем приложения, которые работают в какой-то среде. И мы должны понимать, что там, в этой операционке, в которой будет запускаться твое приложение, могут происходить переключения контекста. Принудительно. Тебе кажется, вот ты смотришь на свой исходный код, и у тебя там вот одна строчка кода, потом другая, а на самом деле может оказаться, что вот именно на этой строчке кода операционная система поставит твое приложение на паузу и через какое-то время вернется и продолжит работу.
Угу.
Ну, это скорее в той среде, в которой мы выполняем. А для нас, как разработчиков, для нас, разработчиков программ, самих программ, мы тоже можем выбирать, они какие будут эти программы. Они будут конкурентные, они будут sequential, либо они... Как они будут исполняться, на каком железе, как мы хотим это сделать. Либо нам нужно запускать несколько процессов, и мы хотим использовать то, что на машине несколько ядер. То есть мы хотим добиться какого-то параллелизма именно на уровне hardware. Либо для нас это не важно, мы не хотим вот, чересчур усложнять, и нам достаточно там, обойтись без параллелизма, и тогда у нас будет serial исполнение. То есть это скорее вот concurrency и параллелизм, как мне кажется, это больше для разработчиков приложений. А многозадачность — это уже про операционную систему, про среду, в которой ты работаешь. Немного другое слово отличается от concurrency, но они, я согласен, они похожи. Если ты хочешь, например, сравнивать производительность каких-то приложений, либо повышать производительность своего написанного там приложения, то по-хорошему надо понимать все-таки, как на низком уровне, хотя бы примерно понимать, как железо выполняет твой код.
Ты говоришь про железо, ты имеешь в виду что конкретно?
Ну, я говорю про то, как вот, например, примерно хотя бы работает сетевая, например, карта. Или как примерно работает жесткий диск, или как, например, работает оперативная память, или примерно понимать, как устроен CPU. Дело в том, что почему я об этом задумался, я недавно смотрел сравнение Go и Python по производительности, и там автор показывал бенчмарки, и... Да. Вот у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, что быстрее, приложение, веб-приложение, написанное на Go или на Python?
Знаешь, есть такие интересные приложения. Ну, у меня опыт PHP такой богатый. И есть приложения, которые, в общем-то, написаны на любом языке программирования, а потом ты их собираешь в бинарник и... Функции в этом бинарном коде, вообще, в принципе, этот бинарный код, можно запускать из других языков программирования. Например, из PHP ты можешь там запустить свое веб-приложение, но оно как собрано как бинарный код. Поэтому то же самое Python, он частенько является просто оберткой для каких-то библиотек, для работы с каким-нибудь TensorFlow там, и так далее, там, для машинного обучения. Удобный интерфейс для того, чтобы работать, быстро писать программы, какие-то скрипты, не заморачиваясь о типах данных.
Если ты к любому программисту подойдешь и спросишь его, что быстрее, Go или Python, оно обычно что тебе ответит?
Скорее всего, будет речь о том, что Python, конечно, неэффективнее, потому что нет строгой типизации, там миллионы объектов.
Скажут, что Go быстрее.
Объекты.
Скажут, что
Go быстрее. Скорее всего, скажут, да, что на Go будет быстрее.
А вот у меня по этому поводу большие сомнения. Именно в отношении веб-приложений. У меня вот вопрос, я вот не до конца понимаю, почему веб-приложение, написанное на Go, быстрее, чем написанное на Python. Я вот до сих пор в этом не разобрался. Я не эксперт в том, как на железе все это выполняется. Но с моей точки зрения, вот те веб-приложения, которые мы пишем, это те приложения, которые в основном используют input-output девайсы, не CPU. То есть, если бы они использовали CPU, я бы еще понял, почему Go будет быстрее. Строгая типизация, там меньше памяти используют, вот эти легковесные горутины, да. То есть, это намного лучше, чем то, что на Python там фреды, они медленнее переключаются. Но в Go, в веб-приложении, там же в основном ты, наверное... Когда твой хендлер исполняется, ты большее время, скорее всего, ждешь либо сетевую карту, либо жесткий диск. И вот я предлагаю провести такой мысленный эксперимент. Вот все эти бенчмарки, очень интересно, как они сделаны, но вот я бы предложил всем этим бенчмаркерам сделать следующий очень простой эксперимент. Представь, что ты пишешь веб-приложение на Python и на Go, но в хендлере, который будет там обрабатывать GET-запрос, там ты просто сделаешь что-то вроде имитации работы с жестким диском. Ты можешь просто поставить таймслип, например, одну секунду. По-хорошему было бы, конечно, это все типа через какой-то отдельный сервис сделать эту имитацию. Представь, что у тебя отдельный сервис типа Postgres, который принимает запросы, складывает их в очередь и по одному обрабатывает, и на каждый спит одну секунду. И вот у меня такое подозрение, что неважно, на каком языке у тебя будет написано, на Go или на Python, да хоть на чем угодно напиши, но вот этот таймслип быстрее, из-за смены языка, быстрее работать не станет. То есть каким образом жесткий диск ускорит свою работу, если ты перейдешь с Python на Go?
Нет, я с тобой согласен, что от архитектуры приложения, то есть что конкретно это за приложение, зависит, будет ли обязательно Go быстрее. То есть, условно, например, представим другое приложение, ты раздаешь файл размером там, 5 мегабайт. Да? Не гигантский файл, потому что там, скорее всего, Go все-таки будет быстрее и эффективнее. А ты раздаешь, например, небольшой файл 5 мегабайт. Да, и если мы сравним, я почти уверен, что там примерно одинаковая производительность будет. Единственное, что в Go все-таки за счет GoRoutine, скорее всего, чуть-чуть повыше будет производительность, именно в том смысле, что он может больше обслужить конкурентных запросов. А вот на Python...
Но он не сможет их обслужить, потому что вот мне кажется, что веб-приложение, которое работает с диском, нужно представлять не как вот создание множества горутин, которые поэтому быстрее там обрабатывают, а надо именно представлять это веб-приложение такое, которое с жестким диском работает. Это как просто библиотека, через которую ты работаешь с жестким диском. И если ты хочешь доказать, что Python быстрее работает с жестким диском, то тебе надо объяснить, а каким образом жесткий диск будет быстрее работать. То есть, что для этого должно произойти? Я понимаю, что если ты, например, какие-то ресурсы CPU используешь, например, когда ты делаешь unmarshalling, представь, что тебе не get-запрос, вот в нашем, как в нашем эксперименте, а post-запрос пришел, то там, ну, это такая CPU-операция, которая может какую-то долю времени работы твоего хендлера на себя, взять. Вот в этой доле ты можешь действительно добиться какого-то ускорения, если ты переходишь на GoLang с Python. Но если вот ты работаешь с жестким диском, и как бы и он что Go, что Python, что у тебя там миллиард горутин, что у тебя там 100 этих ядер CPU, ну какая разница, у тебя вот бутылочное горлышко, и в него все упирается. И Python полностью загружает этот диск, и GoLang полностью загружает, и просто ну, физически не может больше обработать, больше что-то чаще читать, чаще писать.
Слушай, я здесь соглашусь с тобой, что полезно понимать ограничения твоего железа. Если вообще об этом, конечно, стоит речь. Но это полезно, да. Возможно, ты упрешься не в то, что у тебя не хватает горутин, или там каждый отдельный запрос порождает какой-то процесс в случае, например, с Python или PHP. А то, что у тебя просто по ресурсам ты не сможешь обеспечить пропускную способность на железке на одной, и тебе нужно там понимать, как это отмасштабировать.
Да-да-да. Или вот, например, с Mutex я недавно разбирался. И есть такой read-writer Mutex, ну или reader-writer Mutex. То есть обычно Mutex, когда ты делаешь lock-unlock, ты когда залочился, вообще от всех. А в reader-writer локе ты читать можешь параллельно, ну, как бы конкурентно, да. То есть ты не блокирующим образом можешь читать. Но вот операция записи, она блокирует и другие операции записи, и она блокирует операции чтения. И если у тебя, например, какие-то есть общие данные, которые ты часто читаешь, но редко которые изменяешь, то вот тебе могут сказать, что, ну, блин, для повышения производительности можешь использовать RW-Lock этот. Но тут возникает вопрос, а вот на физическом уровне ты действительно можешь параллельно читать с общей оперативной памяти? Ведь для того, чтобы параллельно читать, у тебя получается, вот есть в оперативке какая-то ячейка памяти, и к ней, наверное, должно подходить несколько дорожек, чтобы на физическом уровне вот этот параллелизм был возможен. А, ну и тут возникает вопрос, а действительно ли на твоей машине такая именно оперативная память? Она вообще это поддерживает? Параллельные операции по чтению. А может быть, она их не поддерживает, и тогда особого смысла, ну такого заметного прироста в производительности ты, может быть, и не получишь. То есть, опять же, тут лучше все-таки, ну, для большей определенности все-таки лучше понимать, как железо работает.
Ну, и про сетевую карту, раз уж ты заинтересовался, что-нибудь расскажешь.
Сетевая карта. Я решил, знаешь что, посмотреть все эти параметры на своем компьютере. Мне стало просто интересно. Сетевая карта. Я решил посмотреть, сколько очередей у сетевой карты. То есть обычно требования к сетевой карте состоят в том, чтобы она могла обрабатывать параллельно как можно больше коннекшенов. И тебе приходят какие-то пакеты. И очень часто эти пакеты, ну всегда эти пакеты CPU должен проверить. У тебя могут быть в операционке какие-то настроены правила фаервола, и тебе нужно все эти пакеты сделать инспекшн этого пакета, посмотреть на него, что-то прочитать, найти какую-то информацию, там destination, origin или source, там этот адрес. Если мы сравниваем, например, работу с жестким диском и работу с сетевой картой, то сетевая карта, получается, она более требовательная к CPU. И CPU должен больше работы делать, когда обрабатывает приходящие пакеты. И поэтому, вот как я понял, опять же, я не эксперт, я могу в этих вещах ошибаться, но как я понял, сетевая карта старается распределить нагрузку по разным ядрам. Чтобы не было такого, что у тебя одно ядро выполняет всю работу и не справляется, когда у тебя, например, очень много коннекшенов и много приходит пакетов. И поэтому у сетевой карты обычно есть, ну, для высокой производительности добавляют несколько очередей. И каждая очередь назначается отдельному ядру. Я просто ради интереса зашел на один из наших VPS-серверов, самый такой простенький, и мне стало интересно, а сколько там очередей? Там всего лишь одна очередь.
То есть там ядер 4?
Ядер 4, а очередь всего лишь одна. Да. То есть там при высоких нагрузках может произойти такая ситуация, что одно ядро будет там, ты посмотришь на VHTOP, оно будет супер напрягаться. Оно будет, может быть, не справляться, там огромное количество коннекшенов, много, знаешь, таких мелких пакетов, например, приходят. И у тебя поэтому возникает такой небольшой bottleneck именно на уровне сетевой карты. То есть, ну, теоретически можно такое представить. Поэтому, вот если, например, мы хотели бы написать такое приложение, которое обрабатывает огромное количество запросов, то нам бы еще было бы неплохо задуматься о том, чтобы у нас нормальная была сетевая карта, чтобы она, ну, умела задействовать все ресурсы CPU, которые у нас есть.
А как посмотреть, извини, количество очередей у сетевой карты?
В Linux есть такая в корне директория sys, system. То есть такая директория есть, вот есть proc директория в корне. И там и в ней есть поддиректория sys. Это другое. Proc sys — это про настройки ядра, про какие-то параметры. Ты там доступ через файл к каким-то функциям, типа random UUID можешь получить. А есть в корне директория, которая так и называется sys. Ее не надо путать с proc sys. И в ней есть поддиректория, которая называется класс, то есть класс девайса ты выбираешь. Там, например, есть net, и ты можешь посмотреть твой сетевой девайс, там есть queues директория, и ты прям можешь посмотреть, сколько у тебя очередей.
Окей.
Ты можешь также в этой sys-директории посмотреть описание там, или характеристики каких-то других девайсов. Что касается жесткого диска, то если мы такое прям IO-bound приложение пишем, которое активно использует жесткий диск, и у нас, например, все данные, которые мы раздаем, они не помещаются в оперативную память. А мне кажется, вот во многих бенчмарках как раз это и происходит. То, что им кажется, они тестируют работу с жестким диском, а на самом деле просто они один и тот же файлик раздают, например, он закэшировался, ну, в оперативной памяти. И они на самом деле в бенчмарках показывают работу не с жестким диском, а, возможно, показывают работу с оперативной памятью. А там намного быстрее ты получаешь данные из оперативки. То есть это, возможно, не так приближено к реальности, как вот эти тестировщики выдают. И что касается диска, то мне стало тоже интересно, а возможен ли параллелизм на уровне жесткого диска? И как вообще это проверить? Вот есть действительно такие жесткие диски, которые, ну, которые обеспечивают параллельные операции по чтению и параллельные операции по записи. Но понять вот тот диск, который у тебя есть, делает это он или нет, копаясь в характеристиках этого жесткого диска, ну, мне показалось это сложно. Я так и не разобрался. Но я нашел другой способ, интересный. Дело в том, что Linux, например, ты можешь посмотреть, такой есть очень классный файл, который называется interruptions, прерывание. Ты можешь просто посмотреть, а кто отвечает за прерывание, например, при работе с жестким диском. И если ты увидишь, например, что у тебя несколько ядер обрабатывают все эти прерывания, то ну, может быть, это будет подсказкой, что с жестким диском работают несколько разных процессов параллельно. Хотя я тоже не уверен, точно это или не точно, но вот я исходил из этой догадки. И мне стало интересно, я решил посмотреть прерывание и посмотреть, какое ядро обрабатывает прерывание жесткого диска. И оказалось, на том же VPS, ну, виртуальном этом сервере, на который я смотрел, там только одно ядро выполняет все прерывания. Ну, не знаю, насколько это неожиданно было, но вот, судя по всему, и жесткий диск тоже на обычных VPS-серверах, не самых дорогих, скорее всего, там и жесткий диск просто физически не дает тебе такой возможности по параллельному чтению записи.
Слушай, а у нас там SSD-диски. А по идее SSD-диски, ну, я могу представить, что, например, HDD-диски, они действительно в силу там физических ограничений, да, там головка, она не может считывать слишком много, то есть она одновременно не может быть в двух местах. А вот SSD-диски, скорее всего, они должны предоставлять возможность параллельной работы чтения записи.
Некоторые из них предоставляют, и ты можешь в характеристиках как-то это понять. Причем там уровень параллелизации не очень высокий. То есть там может быть 2, либо 4, либо 8. Вот что, ну, короче, в пределах 10.
То есть у нас на серверах, на наших, мы не можем
работать. Я так понял, что на том сервере, на который я смотрел, это самый простой, самый там обычный сервер VPS. Mm-hmm. На нем, во-первых, он обрабатывает... Там одна всего лишь очередь на сетевой карте, и, скорее всего, он там обрабатывает одну команду за раз на чтение либо записи при работе с жестким диском. То есть, если ты, например, создаешь несколько, и у тебя при этом 4 ядра, и ты такой думаешь, о, замечательно, у меня 4 ядра, сейчас создам 4 процесса, и эти 4 процесса будут параллельно работать с общей базой данных, с общими данными. Ну нет, не будет, даже если это данные не общие, неважно, просто с жестким диском. Не будет на такой системе параллелизации на уровне жесткого диска. И жесткий диск будет чем-то вроде мьютекса, который будет лочить все эти процессы. И на самом деле они будут выполняться последовательно.
Ну да, но неспроста поэтому в Postgres, например, они все стараются в оперативную память запихать. Ну имеется в виду там вот этот LRU алгоритм используют. List recently used. Да, когда они убирают page... страничку памяти из оперативной памяти, которая давно не использовалась. Такой ротационный алгоритм самых часто используемых данных. И они стараются держать в оперативке. часто используемые данные, как раз потому, что оперативка, во-первых, быстрее, во-вторых, ну, с ней можно более там, параллельно, можно так сказать,
ну, работать. Мы когда запускаем Postgres, мы там указываем такой параметр, который называется shared buffers. И по рекомендации рекомендуется обычно указывать там четверть, ну или 20, я не помню, 20 или 25% оперативной памяти. Угу. Ну, то есть, понимаешь, то есть все равно как бы, а если у тебя данных больше, чем 20% оперативной памяти? Ну, то есть в реальных приложениях, скорее всего, не получается все поместить, все данные поместить в оперативку. Ну, поэтому да. Все равно ты будешь работать все-таки с
ограничениями железок.
С жестким диском, да. Ты будешь ну, часто работать, часто обращаться к жесткому диску, а значит. То есть, вот смотри, в эти бенчмарки, когда там сравнивают Go, Python, меня всегда удивляло, что как будто бы не замечают вот самого главного такого большого слона в комнате. То есть это именно жесткий диск и то, что через него все проходит. И вот как можно так вот тестировать два там, на Python и на GoLang веб-приложения и при этом не обращать внимания на то, что жесткий диск вообще-то, он, например, параллелизацию вообще никак не поддерживает.
Не, ну, слушай, там обычно бенчмарки запускают на одной и той же машинке. Поэтому так-то можно сравнивать. То есть, если у тебя одинаковая среда, плюс-минус.
Тут вопрос, что ты сравниваешь. Вот если ты хочешь сравнить, как будет твое приложение работать, как будет твое приложение работать, а если оно работает с жестким диском, то тебе обязательно нужно вот это важнейшее условие как-то вот в тесте, как-то его добавить. Нельзя его игнорировать.
Вы прослушали 88-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме, есть еще RSS. И до встречи через неделю. Пока-пока.